Глава 17. В ней не было ничего шикарного, тем более для дамы, обрывающей собеседника на полуслове. Норковое манто и темно-красное шерстяное платье, которое обнаружилось, когда манто бросили на спинку красного кожаного кресла, сами по себе не вызвали возражений, но совершенно не вязались с внешностью посетительницы. Ее обильные телеса были распределены крайне неравномерно, а лицо казалось таким пухлым, что создавалось впечатление, будто под глубокими складками кожи вообще нет костей. Короче, мне она не понравилась. Судя по выражению лица Вульфа, и ему тоже. Что касается миссис Майклс, то я мог дать голову на отсечение, что ей вообще никто не нравился. Вульф прошелестел листком бледно-голубой бумаги, в очередной раз посмотрел на него, после чего поднял глаза на посетительницу.
«Мадам, вы пишете, что можете кое-что сообщить. Ваша осторожность вполне понятна и даже похвальна. Прежде чем связывать себя обязательствами, вы хотели узнать, кто именно дал объявление. Теперь вы знаете». «Поэтому нет нужды».
«Он мне угрожал», — оборвала Вульфа дама. «Это не лучший способ заставить меня что-то рассказать. Если, конечно, у меня есть что рассказывать».
«Полностью с вами согласен. Мистер Гудвин слишком своевольный. Арчи, возьми свои слова обратно».
Я изо всех сил постарался улыбнуться ей так, как улыбается мужчина интересной женщине. «Миссис Майклс, беру свои слова назад, я слишком волновался».
«Если я вам хоть что-нибудь скажу...» Проигнорировав меня, обратилась к Вульфу миссис Майклс. «То исключительно потому, что сама этого хочу. И все должно быть сугубо конфиденциально. Как вы дальше поступите с информацией, меня не интересует, но вы должны торжественно поклясться, что мое имя не будет упомянуто. Никто не должен знать, что я вам писала или приходила к вам и вообще имела к этому какое-либо отношение».
«Это невозможно!» — покачал головой Вульф. «Абсолютно невозможно! Мадам, вы далеко не глупая женщина, и я не собираюсь морочить вам голову. Более того, не лишено вероятности, что вам придется выступить на судебном процессе в деле об убийстве в качестве свидетельницы. Но пока я не стану ничего утверждать, так как не знаю, что именно вы собираетесь мне сообщить. Ведь как я могу...»
«Ну ладно», — сдалась посетительница. «Теперь я понимаю, что совершила ошибку. Мне нужно вернуться домой к 7 вечера. Вот что я могу вам сказать. Кто-то, кого я знаю, был подписчиком на газету «Чего ожидать», которую издавала та женщина Бьюла Пул. Смутно припоминаю, что однажды, месяца 2 или 3 назад, я видела стопку этих газет в чьем-то доме или в квартире, или в офисе. Я отчаянно пыталась припомнить, где это было, но не смогла. Поэтому я и написала вам, в надежде, что вы освежите мою память, чего мне ужасно хотелось бы, но, боюсь, ничего не выйдет».
«Действительно!»
Лицо Вульфа стало таким же унылым, как и у нашей гости.
«Я говорил, что вы не глупая женщина. Полагаю, вы готовы держаться вашей версии при любых обстоятельствах?»
«Готова».
«Даже если мистер Гудвин в очередной раз начнет своевольничать и снова пустит в ход угрозы?»
«Ну вот еще!»
— презрительно бросила она.
«Это крайне неубедительно, миссис Майклс, и даже нелепо. Вы взяли себе за труд ответить на наше объявление и приехать сюда.
Я не боюсь казаться нелепой».
«Тогда у меня не остается выбора».
Вульф поджал губы, затем снова надул.
«Я принимаю ваши условия. И от своего имени, и от имени мистера Гудвина, который работает на меня, обещаю не раскрывать свой источник информации и сделать все от нас зависящее, чтобы о нем никто не узнал. Если хоть кто-то его установит, это будет сделано вопреки нашей воле и несмотря на все добросовестно принятые нами предосторожности. Мы не можем ничего гарантировать, а только обещать, и мы всегда выполняем свои обещания».
У нее сузились глаза.
«Торжественно поклянитесь».
«Боже правый, как тривиально! Ну ладно! Торжественно клянусь! Арчи!
Торжественно клянусь!» — мрачно произнес я.
Она как-то странно дернула головой, напомнив мне толстомордую сову в зоопарке, приготовившуюся броситься на мышь.
«Мой супруг», — сказала она, — «подписывался на газету, чего ожидать в течение 8 месяцев».
Но если сова бросилась на мышь, потому что была голодна, то наша гостья делала это исключительно для того, чтобы причинить боль. У нее даже голос изменился, когда она произносила слово «супруг».
«И это странно, если вам хочется чего-то странного. Он совершенно не интересуется ни политикой, ни промышленностью, ни фондовым рынком или чем-то вроде того. Он весьма успешный врач и думает исключительно о своей работе, о своих пациентах, особенно о пациентках. Тогда на кой черт ему такая вещь, как чего ожидать? На кой черт ему платить каждую неделю, месяц за месяцем, деньги Бьюли Пул? У меня есть собственные средства. И первые несколько месяцев после свадьбы мы жили на мой доход, но затем его дела пошли в гору, и теперь он больше не нуждается в моих деньгах. И он сделал...»
Внезапно она осеклась и встала с кресла. Очевидно, привычка взяла свое, и она прервала себя. Она повернулась, чтобы взять манто.
«С вашего позволения», — резко произнес Вульф. — «Я вам торжественно поклялся, и теперь хочу получить кое-какие подробности. Итак, что такого сделал ваш муж?»
— «Это все», — отрезала она. — «И я не собираюсь отвечать на дурацкие вопросы. Если я это сделаю, вы наверняка меня сдадите. У вас явно не хватит ума на обратное, и подробности здесь не имеют значения. Я сообщила вам то, что вы хотели знать, и теперь надеюсь...»
Она продолжала возиться с манто, и я поспешил ей на помощь. «Да, мадам, на что вы надеетесь?» Она посмотрела прямо на Вульфа.
«Надеюсь, у вас хватит мозгов, хотя с виду что-то не похоже».
Она повернулась и вышла в прихожую, я следом за ней. За многие годы я только и делал, что открывал входную дверь, чтобы выпустить из дома посетителей, среди которых были воры, мошенники, убийцы и самые разные жулики, но я еще никогда не испытывал такого удовольствия, как сейчас. К тому же, помогая посетительнице надеть манто, я заметил, что ей не мешало бы вымыть шею. Для нас отнюдь не стало неожиданностью, что ее муж был успешным врачом. Промежуток между моим возвращением домой и приходом к нам этой самой миссис Майклс, я успел заглянуть в телефонный справочник и обнаружить, что ее муж был доктором медицины, а его кабинет располагался на одной из 60-х улиц неподалеку от Парк-авеню. Я также успел позвонить доктору Волмеру. Волмер не встречал доктора Майклза, однако слышал о его практике и репутации, которые были выше всяких похвал. Он пользовал пациентов из высшего общества, специализируясь в области гинекологии. Вернувшись в кабинет, я сказал Вульфу. Я опять начал колебаться. В последнее время я склонялся к тому, что мне нужна маленькая женщина, но, Господи Боже мой, лучше уж быть монахом. Вульф кивнул и слегка вздрогнул.
«И все же мы не можем отвергнуть информацию исключительно потому, что она грязная. Бесспорно, она говорила правду. а иначе наплела бы небылиц для подтверждения».
Вульф посмотрел на часы.
«Она сказала, ей нужно вернуться домой к 7, а значит, он, возможно, еще у себя в кабинете. Давай-ка попробуй».
Я нашел номер телефона и позвонил. Женщина, ответившая на звонок, была решительно настроена сделать все, чтобы ее шефа не беспокоили незнакомцы, но я, наконец, ее уломал. Вульф взял трубку.
«Доктор Майклс, это Нира Вульф, частный детектив». «Да, сэр, насколько мне известно, есть только один Нира Вульф. У меня тут возникли некоторые трудности, а потому я был бы весьма признателен вам за помощь».
«Мистер Вульф, мой рабочий день уже закончился, и, боюсь, я не смогу дать вам медицинский совет по телефону». Его голос был низким, приятным и усталым.
«Доктор, я не нуждаюсь в медицинских советах. Я хотел бы поговорить с вами о публикации под названием «Чего ожидать», на которой вы подписаны. Но вся сложность в том, что я нахожу непрактичным выходить из дома. Я мог бы прислать к вам домой своего помощника или полицейского, чтобы поговорить с вами или с обоими. Но я бы предпочел обсудить это при личной встрече, сугубо конфиденциально. Не могли бы вы заглянуть ко мне сегодня вечером, после обеда?»
Очевидно, в семействе Майклс мания перебивать собеседника не передалась от жены к мужу. Доктор не только не перебил Вульфа, но даже не подал реплики. Тогда Вульф сделал вторую попытку.
«Это вас устроит, сэр?»
«Мистер Вульф, дайте мне секунду подумать. У меня был тяжелый день, и я пытаюсь сосредоточиться».
«Ради бога!»
У него ушло 10 секунд на размышление. Затем он снова заговорил, причем голос казался еще более усталым. «Полагаю, будет бесполезно посылать вас к черту. Я предпочитаю не обсуждать такие вопросы по телефону. Я приеду к вам около 9 вечера.
«Хорошо. Доктор, вы приглашены куда-нибудь на обед?»
«Приглашен? Нет. Я обедаю дома. А в чем дело?»
«Я только сейчас сообразил. Быть может, мне удастся уговорить вас пообедать со мной. Вы сказали, что заканчиваете рабочий день. У меня хороший повар. У нас на обед запеченная свиная вырезка с острым коричневым соусом с умеренным количеством специй. У нас не будет времени довести до комнатной температуры кларет, но мы можем его подогреть. Наш маленький вопрос мы, конечно, обсудим уже после обеда, за кофе или чуть позже. Вам когда-нибудь доводилось слышать о бренде Ремезье? Оно не так часто встречается. Надеюсь, это вас не удивит, но его нужно пить с яблочным пирогом, который готовит Фриц. Фриц — это мой повар».
«Будь я проклят. Я буду у вас. Какой адрес?» Вульф продиктовал доктору адрес и повесил трубку.
«Будь я проклят тоже», — воскликнул я. «Совершенно незнакомый человек. А вдруг он мажет устрицы хреном?»
«Если поедет домой обедать с этим существом, то наверняка возникнет скандал. Она станет все отрицать, он будет кипятиться, и я решил, что куда разумнее избежать подобного риска».
«Ерунда. Нет никакого риска, и вы это отлично знаете. Вы просто боитесь, что вас сочтут слишком гуманным. Вы проявили мужскую солидарность, но вам легче умереть, чем в этом признаться. Мысль о том, что бедняге придется идти домой, чтобы обедать с этой гиеной в человеческом обличье, оказалась невыносимой для вашего большого доброго сердца. Более того, вы настолько импульсивны, что собрались угостить его эксклюзивным бренди, которого во всех Соединенных Штатах Америки всего 19 бутылок, причем исключительно в вашем погребе».
«Вздор!»
Вульф встал с кресла.
«Ты можешь даже таблицу умножения обвинить в сентиментальности!»
Он направился на кухню, сказать фрицу о гости и понюхать, чем пахнет.